Вы слушаете SBS Russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день всем, кто настроился прямо сейчас на волну радио SBS, чтобы послушать наш прямой эфир. Ну а также приветствую наших будущих слушателей программы в записи. Вначале, как обычно, хочу выразить признание традиционным владельцам земли, неба и водоемов и уважение старейшинам прошлого и настоящего. Сегодня суббота, 26 августа. У меня на часах в сиднейской студии 12 дня, на самом деле уже 12.01. Меня зовут Светлана Принцева, и давайте расскажу сначала коротко о планах на ближайший час.
Невероятно хороший мальчик, которого мы взяли в приюте. Его звали Базиль. И был он хозяин в доме, и был он настолько хозяин, что ему подчинялась вообще и собака, которая у нас была тоже в то время, и все остальное.
Послушаем новый эпизод рубрики SBS Cats о котиках и кошечках нашей комьюнити. Ну а голос этой владельцы кошки Пуси вы наверняка узнали. Это Сима Цыскина, наш журналист. Также продолжаем следить за новостями из России о вероятной гибели Евгения Пригожина и причинах авиакатастрофы. Михаил Комадовский расскажет о том, что известно на данный момент. Поговорим о межпоколенческом отчете, который был выпущен в конце этой недели. Он рисует довольно мрачную картину будущего Австралии в следующие 40 лет. Послушаем новый выпуск рубрики «Жизнь в Австралии» о том, как в стране организована работа службы скорой помощи. Но еще поговорим о призывах сделать больше для сохранения популяции коал. Сентябрь является месяцем спасения этих пушистых символов Австралии. Вы слушаете программу на русском языке «Радио СБС». Приветствую тех, кто, может быть, только что к нам присоединился. С места крушения самолета, в котором предположительно находился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, изъяты бортовые самописцы воздушного судна, сообщил в пятницу Следственный комитет России. В ведомстве также заявили, что на месте падения бизнес-джета обнаружены тела 10 погибших. Для установления их личности проводятся молекулярно-генетические экспертизы. Тем временем в телеграм-каналах и средствах массовой информации высказываются разные версии, вплоть до взрыва на борту или того, что самолет был сбит системами ПВО. Михаил Комадовский расскажет подробнее.
Согласно информации, которую опубликовало издание Wall Street Journal со ссылкой на источники, предварительные оценки американского правительства указывают на то, что на борту самолета, где, возможно, находился Евгений Пригожин, могла взорваться бомба или что какая-то другая форма саботажа привела к крушению на северо-западе Москвы. Президент Байден же заявил, что хотя у него нет точной информации о том, что случилось с основателем российской ЧВК «Вагнер», но он не удивлен произошедшим, намекнув на возможную роль российского президента в данном инциденте. Я процитирую: «Я точно не знаю, что произошло, но я не удивлен. В России мало что происходит, зачем бы не стоял Владимир Путин. Я недостаточно знаю, чтобы ответить на этот вопрос». Конец цитаты. Тем временем Мэдриан Уотсон, официальный представитель Совета по национальной безопасности США, в комментарии заявила, что если сообщения о гибели Пригожина подтвердятся, то никто не должен быть удивлен. Опять же, никто из официальных лиц в США, по крайней мере, не говорит, что смерть Пригожина подтвердилась, заявляет о том, что пока рано делать какие-либо выводы. Тем временем бывший посол США в России Майкл Макфол задается вопросами о крушении самолета, в котором предположительно мог находиться Евгений Пригожин. Я процитирую Макфола: «Почему Путин решил убить Пригожина таким драматичным способом? Почему бы не просто арестовать его или убить пулей? Путину понадобился алиби в виде случайного инцидента. Почему? Я понимаю, что Путин использовал последние 2 месяца, чтобы выследить сторонников Пригожина в армии и в режиме, но почему он позволил Пригожину встретиться с лидерами африканских стран во время саммита в Питере? Теперь получается, что эти африканские лидеры выглядят глупо». Конец цитаты. Тем временем Американский институт изучения войны после новости о пока не подтвержденной гибели основателя ЧВК «Вагнер» пишет, что приказ сбить его самолет почти наверняка отдал президент Путин. В институте заявляют, что в дальнейшем там будут давать оценки событиям вокруг падения самолета, исходя из предположения, что приказ об убийстве Пригожина отдал Путин, если не обнаружат доказательства обратного. Также эксперты Института изучения войны соглашаются с аналитиками, которые считают, что крушение самолета Пригожина не случайно произошло ровно через 2 месяца после мятежа. Институт напоминает, что утром того же дня, а это 23 августа, российское государственное информагентство РИА Новости опубликовало информацию о снятии генерала Сергея Суровикина с поста главнокомандующего воздушно-космическими силами Российской Федерации. Из доклада Института изучения войны следует, я процитирую, что крайне маловероятно, что представители российской армии, особенно министр обороны Шойгу и начальник генштаба Герасимов, расправились с Пригожиным без приказа Путина. А как вы считаете, что произошло на северо-западе Москвы и действительно ли мертв Пригожин? А своими мнениями делитесь на нашей странице в социальных сетях, в том числе и в Facebook, SBS Russian. Но пока оставайтесь на волнах радио SBS.
Это был Михаил Комадовский, ну а мы идем дальше и возвращаемся в Австралию. Мрачный прогноз более бедной, менее продуктивной и живущей в более жарких погодных условиях нации рисует нам новый межпоколенческий отчет. Документ, опубликованный федеральным правительством в конце этой недели, дает прогнозы на ближайшие 40 лет и несет в себе суровое предупреждение о предстоящих экономических трудностях. Подробности у Виктории Станкеевой и SBS News.
Австралийцам обрисовали картину того, какой будет страна через 4 десятилетия в 6-м межпоколенческом докладе. Воздействие изменения климата является главной чертой отчета этого года, чтение которого не вселяет оптимизма. Доклад был обнародован как раз в то время, когда приближается еще один опасный пожарный сезон, а некоторые регионы страны все еще восстанавливаются после разрушительных наводнений. Министр финансов Джим Чалмерс говорит, что доклад напоминает о том, что нет места промедлениям, когда дело касается изменения климата. Мы не можем самоуспокоиться по поводу будущего, и там, где это самоуспокоение может нести наибольший ущерб, когда это касается изменения климата. Мы продолжали это делать по поводу климатических изменений, и это означало, что мы потеряли много времени. Если планета нагреется более чем на 2 градуса, ущерб от снижения продуктивности Австралии может составить до 423 миллиардов долларов. Трудоемкие отрасли могут быть вынуждены останавливать работу в самые жаркие часы. Экономист Шерель Мерфи говорит, что хотя прогнозы являются мрачными, меры по ограничению глобального потепления могут открыть возможности. Из декарбонизации нашей экономики вытекают и негативные, и позитивные стороны. Когда мы думаем о нашем положении в мире, это очень важно, потому что очевидно, что мы производим много особенно редких минералов, которые необходимы на пути к декарбонизированному миру. И мы думаем о том, что делает США с целью снижения инфляции, тратя много денег и побуждая компании к декарбонизации. Мы можем сыграть свою роль в этом, что может увеличить наши экспортные доходы и цены на сырье. И это большой плюс. Ожидается, что популяция Австралии достигнет 40 миллионов человек к началу 2060-х годов. А медианный возраст, возраст, который разделяет все население на 2 равные группы, вырастет с 38 до 43 лет. На фоне старения нации уменьшится совокупный налог на доходы, уплачиваемые работниками, что означает большее давление на службы здравоохранения и ухода за престарелыми. Экономист Комитета по экономическому развитию Австралии Мелисса Уилсон говорит, что это показывает обязательность долгосрочного планирования. Мы должны начать уже сейчас вести те трудные, открытые, честные разговоры о стоящих перед нами проблемах и движении вперед. И мы должны положить на стол все, включая НДС и систему персонального налогообложения, чтобы она осталась прогрессивной. Молодым австралийцам предстоит справляться с этим мрачным будущим. Несмотря на более крупный, чем предсказывалось, профицит бюджета за прошлый финансовый год, межпоколенческий доклад прогнозирует дефициты бюджета до 2063 года. Министр финансов оппозиции Ангус Тейлор говорит, что правительство должно сосредоточиться на текущих проблемах роста стоимости жизни. Правда в том, что австралийцы прямо сейчас во всех сферах не думают о 40 годах вперед. Они думают о том, как пережить следующие 40 дней или даже следующие 40 часов. Сейчас у нас кризис стоимости жизни. Именно сейчас он представляет нам межпоколенческий доклад, в котором дефициты видны так далеко, насколько только можно заглянуть. Но решения не видно. Будущее для Австралии с большими налогами, с большими расходами и большим населением, но без решений для стоящих перед нами задач. Но господин Чалмерс защищает такой подход правительства – мыслить на десятилетия вперед. Если у нас нет этого ощущения будущего, пылающего внутри нас, если у вас внутри нет освещающего путь смысла, тогда вам нечего делать в этой сфере. Я действительно верю в это. И если у вас нет этого пылающего внутри огня, маленькой освещающей смыслы и предназначения лампочки внутри вас, тогда вы должны уступить дорогу и оставить это людям, как мы все, кто будет делать эту работу. Правительство исключило новые крупные изменения в налоговой сфере в течение этого срока. Но с предстоящими дебатами лейбористская партия может столкнуться с потенциальным политическим кризисом.
Виктория Станкеева подготовила материал по информации SBS News. Прервемся на короткую паузу, после которой продолжим. Не переключайтесь. Программа на русском языке радио SBS в прямом эфире. На часах у меня в сиднейской студии 12:26. Спасибо, что слушаете нас. Самый быстрый способ вызвать скорую помощь в Австралии, как вы, надеюсь, знаете, набрать 000-00. В новом выпуске рубрики «Жизнь в Австралии» предлагаем подробную инструкцию, как и когда нужно вызывать службу скорой помощи в Австралии. Слово Лере Швец.
Машины скорой помощи – это транспортные средства, оборудованные для оказания неотложной помощи больным или пострадавшим, а также для доставки их в больницу в случае необходимости. Доктор Саймон Сойер – зарегистрированный фельдшер и директор по образованию в Австралийском колледже парамедицины. Он говорит, что есть широкий спектр обстоятельств, при которых необходимо позвонить по номеру 300 и вызвать скорую помощь. Если у вас что-то вроде сердечного приступа или необъяснимая боль в груди, или стеснение в груди, или что-то в этом роде, мы рекомендуем вызвать скорую помощь. Если кто-то внезапно потерял сознание или почувствовал слабость, онемение или парализован, вдруг вы не можете правильно говорить или у вас травма, скажем, после падения с большой высоты. Если над вами было совершено насилие, например, вас ударили ножом или выстрелили в вас, а, быть может, вы обожглись. При ожогах детей, кстати, особенно важно вызвать скорую помощь. Доктор Сойер объясняет, что порой найти точное местонахождение пациента бывает сложно, поэтому важно предоставить как можно больше четкой информации, когда вы звоните в службу скорой помощи. Если вы находитесь где-то, где вас будет трудно найти, важно, чтобы вы сообщили нам как можно более точно, где именно вы находитесь. Если вы находитесь посреди музыкального фестиваля, или в зале супермаркета, или на ферме, или рядом с вами нет надлежащих дорожных знаков, или, возможно, у вас нет почтового ящика с номером, это затруднит наши поиски. Поэтому вам надо обязательно описать ваше местоположение как можно конкретнее. Звонки по номеру 300 бесплатны и могут совершаться 24 часа в сутки, 7 дней в неделю с любого стационарного телефона, саксофона или мобильного телефона. Доктор Саймон Сойер объясняет, что для звонка по номеру 300 не обязательно иметь средства на счету телефона. Услугой по номеру 300 может воспользоваться любой. Вам не нужно быть гражданином Австралии. Вы можете быть в отпуске в любой точке страны, не обязательно по месту вашего адреса проживания. Дети могут звонить, взрослые могут звонить. Так что любой, кому нужна скорая помощь, или полиция, или пожарная служба, могут попросить об этой помощи, позвонив по номеру 300. А если у вас нарушение речи или слуха, есть еще один номер, о котором некоторые люди не знают – 106. Это текстовый сервис, которым вы можете воспользоваться. Также, если вы не говорите по-английски, вы все равно можете позвонить и сказать слово «ambulance», и мы сделаем все, чтобы найти для вас переводчика. Оператор, который ответит на ваш звонок, задаст вопросы, чтобы решить, можно ли считать вашу ситуацию чрезвычайной. Доктор Сойер говорит, что то, как вы отвечаете на эти вопросы, имеет решающее значение. Вас спросят, в чем проблема, поэтому, опять же, будьте как можно конкретнее. Мне, как фельдшеру, важно точно знать, что я собираюсь делать по ряду причин. Вы можете сказать, например, что попали в автомобильную аварию, или «мой партнер не дышит», «у моего партнера болит грудь», что-то в этом роде. Вас спросят, сколько людей на данный момент болеет или ранено. Опять же, это важно знать, потому что эта информация поможет определить, нужна всего одна машина скорой помощи или больше. Информация о возрасте и поле пациентов также важна, поскольку она помогает парамедикам подготовить нужные лекарства и необходимые размеры инструментов. Это включает также понимание того, идентифицирует ли себя пациент как трансгендер или небинарный человек. Линдси Маккей – исполнительный директор по операционным коммуникациям в Ambulance Victoria. Она говорит, что не все звонки по номеру 300 приводят к тому, что за вами в итоге приедет скорая помощь. Каждый пятый звонок в Австралии не требует вызова скорой помощи. В штате Виктория, к примеру, звонки переходят к вторичной бригаде помощи. Вас соединят с высокопрофессиональным парамедиком или медсестрой, и они сделают клиническую оценку по телефону, зададут вам множество медицинских вопросов, чтобы выяснить, как они могут оказать вам наилучшую поддержку. Это не всегда будет означать, что вам нужна скорая помощь. По словам доктора Сойера, как только парамедики прибудут на место происшествия, они поставят предварительный диагноз. Мы эксперты в области неотложной медицинской помощи вне больницы. Мы также будем задавать много вопросов о вашей прошлой медицинской истории, а также о том, есть ли у вас аллергия и принимаете ли вы лекарства. Вся эта информация нужна для того, чтобы поставить так называемый предварительный диагноз, что, по нашему мнению, с вами произошло. Обычно скорая помощь доставит вас в ближайшую больницу, но не всегда, как объясняет доктор Сойер. Не все больницы одинаковы. Есть несколько очень крупных больниц, обычно в крупных городах, которые могут лечить тяжело больных людей. А есть больницы поменьше, районные. Если мы сможем отвезти вас в ближайшую, и это подходящая больница для вас, туда мы и повезем вас. Но если вы серьезно больны и вам нужна крупная больница, мы поедем тогда не обязательно в местную, а именно в ту, что необходимо вам. Иногда в некоторых больницах не делают рентген или у них нет инсультной бригады, так что нам, возможно, придется обратиться в другую больницу в зависимости от обстоятельств. Люди с частной медицинской страховкой с больничным покрытием могут обратиться в частную больницу. Medicare не покрывает стоимость услуг скорой помощи. В большинстве штатов и территорий Австралии службы скорой помощи взимают плату за вызов, плату за километр или и то, и другое. Объясняет госпожа Маккей. Если вас доставили на машине скорой помощи, по суше или на вертолете, позже по почте будет отправлен счет, в котором будет указано, сколько нужно заплатить. Если у вас есть частная страховка, вы можете отнести этот счет своему частному поставщику медицинских услуг. В таком случае, быть может, надо будет заплатить лишь определенную разницу. Все полисы в Австралии разные, так что все зависит от того, какой именно у вас. Плата за вызов скорой помощи варьируется в зависимости от юрисдикции и личных обстоятельств пациента. Снова доктор Сойер. В некоторых штатах, таких как Квинсленд или Тасмания, всем жителям предоставляется бесплатная скорая помощь. В других вы должны платить взносы за членство. Важно отметить, что вы по-прежнему можете пользоваться услугами скорой помощи, если у вас нет членства, но вам, возможно, придется заплатить позже за услугу. Есть много факторов, которые определяют, кому нужно членство, а кому нет. Начните с того, в каком штате вы находитесь. Иногда в разных штатах вам не нужно иметь членство, если у вас есть карта медицинского страхования или карта пенсионера. Если у вас есть частная медицинская страховка, иногда в нее включена страховка услуг скорой помощи. Тем не менее, доктор Сойер говорит, что есть относительно недорогой способ убедиться, как вы оплачиваете услуги скорой помощи. Свяжитесь со своей государственной службой скорой помощи. Вы можете зайти на их сайт или можете позвонить им. Но главное, не звоните по номеру 30 в таком случае. Вам надо позвонить просто в саму организацию, которая предоставляет услуги, и спросить, попадаете ли вы в категорию нуждающихся в членстве или нет. Обычно членство совсем недорогое. Обычно это около $50 в год на одного человека или около $100 на всю семью. Госпожа Маккей говорит, что если вы плохо говорите по-английски, вы можете использовать аккредитованного переводчика на любом этапе процесса. У нас есть доступ к целому выбору языков. Так что, когда человек звонит по номеру 30 и при этом не очень хорошо владеет английским языком, то он или она могут сказать, по крайней мере, простую фразу «I speak Russian». К разговору подключат службу переводчиков, и тогда уже надо будет ответить на ряд вопросов медиков, и они оценят, нужна ли вам скорая помощь. Если вы уже попали к команде парамедиков, для общения с ними вы также можете попросить помощь с переводом. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь вам. Материал рубрики «Settlement Guide» Кьяры Пасано на русский язык перевела и озвучила Лера Швец для SBS Russian.
Спасибо, Лера, и хочу еще напомнить, что все материалы этой рубрики Settlement Guide, сейчас она называется «Жизнь в Австралии», можно найти на нашем веб-сайте в отдельном разделе. Ну а мы идем дальше. Сентябрь – месяц спасения коал. В связи с этим австралийцев призывают связываться со своими избранными представителями в парламенте и требовать улучшения методов сохранения численности коал. По прогнозам на сегодняшний день, к 2050 году коалам в штате Новый Южный Уэльс грозит вымирание. Подробности по материалам SBS News. Они милые, пушистые, и они символ австралийской культуры. Но находятся на грани вымирания. Исследование 2020 года показало, что к 2050 в Новом Южном Уэльсе не останется коал, если не будут предприняты срочные меры. Исследование указывает на то, что эта когда-то процветавшая сумчатая столкнулась с потерей мест обитания, болезнями и климатическими событиями в последние годы. Сентябрь является месяцем спасения коал. И по мере его приближения ведущие группы по сохранению природы призывают к немедленным действиям правительства для защиты этого вида. Доктор Стюарт Бланч, ученый из Фонда мировой дикой природы, говорит, что ситуация крайне серьезная. Число коал в Квинсленде и Новом Южном Уэльсе уменьшилось вдвое с 2000 по 2020 год. Это большое снижение на 50% всего за 20 лет. Поэтому коал теперь включили в список видов, находящихся под угрозой, согласно федеральному экологическому законодательству. В Южной Австралии и Виктории ситуация немного иная. В некоторых районах коалы встречаются часто, и численность увеличивается, особенно на плантациях, а также в некоторых национальных парках. Представители фонда «Коалы Австралии» считают, что в настоящее время в дикой природе осталось менее 60 тысяч особей. Доктор Бланч говорит, что это гораздо меньше, чем раньше, и есть несколько причин такого драматического снижения. На самом деле никто не знает, сколько коал было здесь на момент британской колонизации, но есть книга, которая оценивает их количество в 10 миллионов. Как бы то ни было, это было много миллионов. Затем между 1860 и 1930 годами было застрелено как минимум 8 миллионов коал. Так что мы потеряли миллионы и миллионы коал очень давно. А после Второй мировой войны популяции коал начали восстанавливаться после прекращения торговли их шкурами. Но началась эра активной вырубки лесов и лесозаготовки, а численность коал не успела восстановиться, особенно в Квинсленде и Новом Южном Уэльсе. Доктор Бланч говорит, что за последние 20 лет последствия изменения климата еще больше повлияли на коал по всему ландшафту, даже в национальных парках, которые хорошо охраняются. Коалы являются неотъемлемой частью австралийского буша, где они уютно располагаются на верхушках деревьев и спят до 20 часов в сутки.
Председатель фонда «Коала Австралии» Дебора Тобарт говорит, что хорошо всем известный рацион коалы является проблемой, но не в том ключе, как думают многие. Многие говорят, что они привередливы в еде. На самом деле у них есть около 750 видов эвкалипта на выбор. И в различных частях страны они едят около 10 видов в рамках своего здорового рациона. Так что одной из проблем в Виктории является то, что места обитания были сильно вырублены, и иногда бедные животные вынуждены довольствоваться только одним видом. Представьте себе, что мы будем есть только картофель всю оставшуюся жизнь. Так что коалам необходим разнообразный рацион, а многие из основных видов деревьев, которые они едят, часто используются в строительстве, как столбы для заборов, стройматериалы или дрова для костров. Коалы также имеют большое культурное значение для общин коренных народов. Они упоминаются в историях сновидений, Dreamtime, песнях, и их изображения находят на наскальных рисунках. Госпожа Тобарт говорит, что этот вид является не только частью австралийской культуры, но и экономики. Много лет назад Австралийский фонд коалы попросил экономистов изучить, сколько коала приносит в австралийский туризм. И сейчас люди считают, что это около 3 миллиардов долларов и 30 тысяч рабочих мест. И это было до пандемии COVID-19. Но представьте себе Австралию без коал. И представьте себе, что нельзя будет продавать плюшевых коал по всему миру. Так что они стоят миллиарды долларов. Но я думаю, что это часть нашего сознания, австралийского сознания. Просто не могу даже представить, что кто-то может подумать о том, что у нас не будет коал. И такие события, как месяц спасения коалы, заставляют людей задуматься об этом. Люди в Австралии сейчас переживают кризис в жилищной сфере. Но то же самое происходит и с коалами, из-за того, что страна пытается построить больше домов. Вырубка деревьев в местах, где живут коалы, для строительства жилья и снижения кризиса в жилищной сфере означает, что численность коал будет продолжать сокращаться. Возникает вопрос, могут ли люди и коалы успешно сосуществовать? Джеки Мамфорд, генеральный директор Совета по сохранению природы Нового Южного Уэльса, считает, что это более чем возможно. Речь не о противоречии жилье для людей, среда обитания для коал. Я думаю, что когда дело доходит до строительства жилья, здесь две стороны медали. Одна из них — это где будет расположено жилье, а другая — из чего мы будем строить его. Что касается мест, подходящих для строительства жилья, так много районов штата уже пострадали от разрушений. Нет необходимости продолжать вырубать экологически важные зоны, чтобы в принципе заготавливать древесину и строить дома, когда столько местности уже пострадала. Прекращение вырубки естественных лесов не повлияет на общую поставку древесины для строительства домов и строительных материалов. Госпожа Мамфорд призывает к срочным действиям правительства, включая немедленное прекращение рубки древесины в естественных природных лесных массивах. Трудно поверить, что такой знаменитый вид, как коала, допускается к вымиранию. Это международный позор, что правительство Австралии позволяет такому символичному виду, как коала, идти по пути вымирания. Но это реальность. Мы продолжаем вырубать их дома. Мы продолжаем уничтожать места обитания, что и толкает коал на грань вымирания. Это реальность. Такова текущая ситуация. Я настоятельно призываю всех связаться с вашим местным и федеральным представителем и побудить их делать больше для защиты мест обитания коал. Информация подготовлена по материалам Киры Хейн и службы новостей SBS. На русский язык перевела и озвучила Светлана Принцева для SBS Russian. Продолжаем программу. SBS Cats – это немного терапия, немного развлечения, но в первую очередь возможность послушать про разных невероятных кошек и их жизнь. Во втором эпизоде рубрики «Кошка Пуся» – дочь знаменитой скрипачки и хранительница Мельбурна. А голос ее хозяйки вы наверняка узнаете.
Спасибо большое, что согласились поучаствовать в рубрике SBS Cats, невероятно важной для, можно сказать, всего населения мира. Расскажите, пожалуйста, про свою кошку или кота.
У меня кошка, которую зовут Пуся. Ей исполняется 17 лет в октябре этого года, если доживет. Я говорю, если доживет, потому что мы, в общем-то, следуем девизу «Вы ответственны за тех, за кого приручали». Это я знаю, она уже набила оскомину всем, но в данном случае, опять же, это приложимо на 100%. Я вам сначала расскажу историю, как у меня вообще появилась эта кошка. Я кошатница, всю свою жизнь была. В молодости у меня была детская травма, как сейчас принято говорить, потому что мне мама не разрешала заводить домашних животных, потому что ей там было все не так, и аллергия, и грязь, и мусор, и все. Вот. Так что эту травму я компенсировала, как только получила возможность в Австралии. И сначала у меня была очень красивая персидская кошка, безумно злая, которую мне подарили потом. А потом у нас был невероятно хороший мальчик, которого мы взяли в приюте. Его звали Базиль. Он дожил до 20 лет. И был он хозяин в доме, и был он настолько хозяин, что ему подчинялась вообще и собака, которая у нас была тоже в то время, и все остальное. И вот когда Базилю было уже лет 16, но он был здоров, и все было с ним в порядке, но я как бы почувствовала, что, ну да, 16 лет коту, он на выходе, да, и все такое. И тут приключилась такая история. В Мельбурне жила замечательная, всемирно известная скрипачка Нелли Школьникова. И она, в частности, оказалась очень большой кошатницей. У нее была коллекция разных кошачьих фигурок. И она мне показала тогда свою маленькую кошечку, которую звали Пуся. И я ей давала некоторые советы по кормлению и все такое. Но я знала, что на самом деле Нелли находится в ремиссии. У нее был рак груди. И она в то время она преподавала в консерватории в Мельбурнской. И, к сожалению, болезнь у нее возобновилась. И она умерла в 2010 году. Значит, у нее не было детей. И вся жизнь ее, я не преувеличиваю, крутилась вокруг ее кошки, которая была довольно такая своенравная и гулящая, и какая угодно. И она ее очень любила. И поскольку Нелли была человеком предусмотрительным, она знала, что у нее здоровье, в общем-то, к лучшему не повернется, она со своими душеприказчицами, она договорилась, что одна знакомая пара, значит, возьмет эту кошку. И они вроде как бы согласились, все было хорошо. Но когда Нелли умерла, они обратились к этим душеприказчицам и сказали: слушайте, если вы можете найти кого-то, кто возьмет эту кошку, мы будем вам очень благодарны, потому что, во-первых, мы кошек не любим, мы не хотели расстраивать Нелли, которая и так была больна. Во-вторых, мы там меняем дом, сейчас мы в квартире, будет ремонт. В общем, пожалуйста. А душеприказчицы – это мои приятельницы многих уже, значит, многих лет. И они начали на меня просто натурально давить, что вот они совершенно в таком положении, что кошку надо пристроить. И поскольку, значит, Нелли умерла, был дом, остался у нее, то они ездили два раза в день в этот дом кошку кормить, которая там осталась. И после некоторых колебаний я подумала, ну да, Базиль очень такой уже пожилой, значит, человек, да, ну да, может быть, тем более, что я ее уже видела. И уговорила своего мужа тоже и привезла, значит, взяла ее, привезла. Сюда все сделала по правилам, как положено. Сначала ее, значит, поместила в отдельной комнате, не давала им с Базилем встречаться. Он сразу почуял недоброе, стал ходить кругами вокруг этой двери. Значит, после недели, после того, как она там просидела под кроватью, наконец-то мы ее выпустили. И что вам сказать, с первой секунды он ее не взлюбил так, что он ее не принял вообще никогда. И жизнь у нее превратилась в сущий ад, потому что он ее гонял, он на нее рычал, он на нее шипел. Он делал все возможное, чтобы, в общем, ей у нас не понравилось. Ну и в результате, когда он, наконец, в свои преклонные 20 лет ушел, да, это была тоже интересная история. Он уже был никакой. Он был совершенно на выходе. Это была шкура и кости. Но когда за день до того, как мы, к сожалению, его усыпили, он сидел у меня на коленях. Я рыдала, прощалась и все такое. Вот. И в это время она прошла на расстоянии, наверное, 2 метра от дивана. И я почувствовала, как у него внутри все от злости сжалось. То есть мне так показалось, что он до 20 лет прожил только из-за того, что он сказал себе «не дождетесь».
У него была борьба, и он должен был победить.
Победить. Но в результате он победил. Но, в общем, так, до последней минуты. И она еще 2 месяца, наверное, после того, как он ушел, она все равно через плечо поглядывала, как бы он, значит, откуда-то не появился и не испортил бы ей, значит, остаток дня или что. Ну вот, но после того, как она почувствовала, что она хозяйка, уже все стало хорошо. Мы, значит, очень хорошо жили, пока ей не исполнилось 14 лет. Это уже почти, значит, 3 года назад. Самый большой бич кошек – это почечная недостаточность. И понятно, что уже в таком возрасте начались какие-то симптомы, плохие анализы, она перестала есть, она была совершенно не такая. И когда она попала к ветеринарам, они сделали все анализы и сказали: слушайте, вы понимаете, что у нее почечная недостаточность уже развивается, и это дело, конечно, каких-то там достаточно короткого времени, потому что она пойдет по нарастающей. Это была, конечно, для нас трагедия, и я поместила, значит, во всех там фейсбучных группах, там «пожалейте меня», «у меня кошка умирает», ту-ту-ту-ту. И в группе «Зверьё австралийское», такая есть группа, вдруг мне ответила Нона Грин, которая часто дает интервью для программы. Она сказала: пришли анализы. Она посмотрела на эти анализы и говорит: слушайте, это дело плохо, но не так плохо. А до этого, значит, кошка пробыла в emergency на внутривенном, значит, вливании. Мы ее принесла домой. И все, она говорит: если вы согласитесь лечить ее определенным способом, у меня есть животные, которые живут после этого 2-3 года, но нужно, говорит, все-таки понять, что если вы за это дело возьметесь, это уже навсегда, потому что без этого она жить не сможет. И она мне дала адрес ветеринара в Мельбурне, который специализируется именно на кошках. И мне объяснили, что это такое. Значит, работает оно приблизительно так, как диализ работает у людей. То есть, по-видимому, выводятся какие-то шлаки из организма, которые без этого с которыми почки не справляются. Это называется вливание subcutaneous fluids. И сначала, конечно, было очень-очень сложно, потому что пока набила руку, куда пихать эту иголку, а иголка очень большая, это GHIT, это довольно приличная штука. И вот теперь, что вам сказать, время от времени посылаю Ноне результаты анализов, и где-то год назад она сказала: смотрите, вы были в 3-й стадии почечной недостаточности, вы вернулись на 2-ю. То есть получается так, что мы ее, в общем-то, держим в живых благодаря этому. Сначала я ее заливала раз в 4 дня, потом раз в 3 дня, то есть в зависимости от того, как анализы шли. Теперь я уже заливаю через день. Понятно, что это неизлечимо. Понятно, что в конце концов, когда мы начнем заливать каждый день, это пойдет определенным образом. Потому что прекратить это нельзя. Мы привязаны. Ну хорошо, был ковид. Предположим, все были привязаны. Мы не можем выехать вообще никуда даже на 2 дня. Я, конечно, могла бы ее отдать в кошатник вот при нашей ветеринарной, они могли бы это делать, но она уже такая старенькая, и она уже такая нервная, и она такая... И я просто знаю, что если я куда-то поеду, я ее там оставлю, Это для меня тоже будет не отпуск. Такая вот история. В ответе мы за всех, кого мы приручаем. И в дополнение к тому, что я говорила про Нелли Школьникову и про ее коллекцию всяких кошачьих, как тут говорят, мерч и меморабилия, да, я это тоже унаследовала. Все. И у меня вот этот вот кошатник, значит, разных фигурок и всего, я вам пришлю фотографию, вот он весь у меня остался, и люди его дополняют, которые знают, что у меня есть вот такая коллекция кошачья, они мне приносят в подарок кошек в разных видах. А ей привозили ее друзья-музыканты со всего мира. Да. И еще самое интересное, еще другое, что когда сюда приезжал с гастролями квартет, знаменитый квартет Бородина, российский, они очень дружили, музыканты, с Нелли Школьниковой. Даже через несколько лет после смерти они пришли ко мне в гости пообщаться с ее кошкой Пусей, которую они хорошо помнили. Это как бы частичка Нелли. И я знаю, что рано или поздно, когда она уйдет, я напишу очень многим известным музыкантам, с которыми я в контакте, которые знают про эту историю. Но пока она жива и относительно здорова, скажем так.
Вы, конечно же, узнали журналиста и главного бывшего редактора SBS Russian Симу Цискину. Сима, большое спасибо, что поделились этой историей, но Лере Швец спасибо за такую чудесную рубрику. Я на этом прощаюсь с нашими слушателями подкаста, а для слушателей радио сейчас еще поставлю песню группы «Ноль» про кошку, про человека и кошку. Хороших вам выходных и до встречи в эфире на волнах радио SBS.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.